Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь побеседуем о жизни, людях и фактах в странах за пределами Европы и США. Первая тема программы. Чили ждет второй тур президентских выборов, в который по результатам прошедшего в воскресенье 17 ноября голосования вышли экс-президент страны, кандидат от объединенных социалистов, коммунистов и христианских демократов, 62-летняя Мишель Бачелет и 60-летняя Эвелин Маттеи, бывший министр труда в правоцентристском правительстве уходящего главы государства Себастьяна Пиньеры, выдвинутая правым блоком Альянса. Бачелет набрала около 47% голосов избирателей, у Маттеи 25%. Второй тур состоится 15 декабря. Кстати, впервые в истории страны чилийцы пришли на избирательные участки добровольно. Ранее в Чили, как и до сих пор в большинстве стран Южной Америки, голосование было обязательной юридической обязанностью избирателей, и отказ грозил нарушителям серьезными санкциями. Нынешние выборы в Чили интересны многим. Эвелин Маттеи, например, стала кандидатом от объединенных правых всего 4 месяца назад, когда ей пришлось в буквальном смысле слова подменить на финишной прямой коллегу по блоку Альянса Пабло Лангейру. Обойдя всех соперников, он внезапно отказался идти на выборы из-за диагностированной депрессии. Но главное, за высший пост в государстве борются сейчас не просто две женщины-ровесницы, две бывшие подруги детства, а два символических образа современного Чили, две дочери двух бывших генералов ВВС страны, когда-то тоже близких друзей, оказавшихся по разные стороны баррикад 40 лет назад, после военного переворота 73 года и прихода к власти в Чили военной хунты во главе с Аугусто Пиночетом. Мишель и Эвелин жили в соседних домах на военной базе и вместе играли одними и теми же куклами. Альберто Бачелет, отец Мишель, поддерживал Альенде, был арестован и вскоре после переворота умер в тюрьме, якобы от инфаркта. Фернандо Маттеи, отец Эвелин, служил Пиночету верой и правдой. В 78 году он вошел в хунту, как новый командующий военно-воздушными силами страны. Чилийское общество расколото до сих пор. Каждый раз 11 сентября, в годовщину переворота, в стране, в столице Сантьяго и разных городах проходят две манифестации сторонников правых и левосоциалистического блока. Массовые молодежные протесты, которые потрясают Чили с 2011 года, также имеют прямую связь с эпохой Пиночета. Хунта провела приватизацию всей системы высшего образования в стране, и бесплатных государственных или доступных для бедноты частных вузов в Чили почти нет. Мишель Бачелет в ходе избирательной кампании заявляла о намерении провести реформы, которые позволят уменьшить значительный разрыв между богатыми и бедными. Несмотря на то, что Чили имеет самый высокий уровень дохода на душу населения в Латинской Америке, половина из 17 миллионов чилийцев получает менее $500 в месяц. Выступая перед своими сторонниками, Бачелет сказала:
«Мы проделали великолепную работу, если вспомнить все наши усилия, вспомнить, сколько было кандидатов, то, что голосование впервые было добровольным, и мы практически победили уже в первом туре. Мы победили сегодня, и теперь мы начинаем работать над тем, чтобы со значительным перевесом победить в декабре».
Мишель Бачелет выступает также за резкое повышение налогов на бизнес, что, по ее словам, позволит выполнить требования участников массовых студенческих выступлений за бесплатное образование. Однако, несмотря на высокие слова о безусловной победе, для Мишель Бачелет, которой предсказывали уверенную победу уже в первом туре, результаты выборов 17 ноября, как минимум, сигнал о том, что даже вновь заняв президентское кресло в знаменитом дворце Ла Монеда, ей придется вновь прислушиваться к требованиям двух очень разных Чили. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Индия 5 ноября при помощи собственной ракеты-носителя вывела на околоземную орбиту научно-исследовательский зонд, который после серии маневров скоро должен отправиться к Марсу. Завершив 300-дневное путешествие и преодолев 780 миллионов километров пути, индийский межпланетный зонд должен будет выйти на эллиптическую орбиту вокруг Марса 21 сентября 2014 года. В случае успеха миссии Индия станет первой страной в Азии, предпринявшей успешную попытку исследования другой планеты. Ранее Китай и Япония, также пытавшиеся запустить к Марсу собственные космические аппараты, потерпели неудачу. О значении и истории индийской космической программы я побеседовал с научным обозревателем «Радио Свобода» Александром Сергеевым. Индийская космическая программа существует, согласно официальным источникам, с 1962 года. То есть она начала функционировать всего через 5 лет после того, как в СССР был запущен первый искусственный спутник. Насколько успешна индийская космическая программа? И можно ли считать Индию одним из мировых лидеров в освоении космоса?
Говоря, можно было бы брать отсчет из более ранней точки, потому что как только в 1947 году Индия получила независимость, она сразу оказалась в не очень дружественном окружении, Пакистан, Китай, и сразу началась региональная гонка вооружений, которая потребовала и развития, в том числе, ракетной отрасли. Так вот, с 1962 года берет начало именно космическая программа Индии, которая возникла на базе ракетной программы. В 1963 году был первый запуск высотной геофизической ракеты с территории Индии, но это была американская ракета. Затем, именно на базе американских наработок, начались собственные индийские космические исследования. Тут надо привести имя Абдулла Калама, который был двигателем во многом этой программы. Он создавал на базе американской ракеты «Скаут», на базе чертежей, попавших к нему американской ракеты, собственную ракету индийскую, которая получила название «СЛВ-3». Эта ракета впервые полетела успешно в 1980 году. А сам Абдул Калам, между прочим, в 2002 году стал президентом Индии, ни больше, ни меньше. Можно себе представить, как бы развивалась советская космическая программа, если бы президентом Советского Союза стал бы Королев. Именно в начале 2000-х годов Индия очень серьезно взялась за космическое направление. И до этого развитие шло довольно интенсивно, но Индия не пыталась быть именно лидером. Она скорее, в отличие от Китая, который со всеми несколько был в напряженных отношениях, была таким ласковым теленком, который у всех маток сосал. И у американцев взяли чертежи ракеты, и у англичан скупили в Австралии остатки космодрома по цене металлолома, взяли и поставили у себя на своем космодроме Шри-Харикотта. Потом с Россией было сотрудничество. В 90-х годах покупали у России кислород-водородную ступень для мощных ракет. Американцы пытались этому препятствовать по принципу нераспространения ракетных технологий, хотя это была не военная технология. Криогенная водородная ступень не может быть военной. Они сделали свой собственный спутник. Индия одна из немногих стран, умеющих создавать собственные геостационарные спутники связи.
В связи с отправкой зонда к Марсу много пишут о том, что Индия может стать первой азиатской страной, успешно запустившей подобный космический аппарат. Вы уже упоминали Китай. Если сравнивать Индию и Китай, то в чем Индия уступает ему, а в чем опережает?
Тут совершенно очевидно, Китай стал третьей мировой державой, которая запустила человека на орбиту. Пилотируемая программа Китая, конечно, намного опережает индийскую, и ракеты у них мощнее. В то же время Индия недавно вышла на стадию запуска межпланетных космических аппаратов. И первым таким успешным аппаратом стал спутник Луны Чандраян-1. Чрезвычайно успешная миссия для первого межпланетного зонда. Он летел к Луне по очень сложной траектории, 9 включений двигателей в процессе движения. Работал 9 месяцев, планировалось сразу 2 года, но там некоторые были просчеты, перегрев был на борту. Тем не менее, он выполнил все необходимые задачи основные. Между прочим, именно Чандраян-1, индийский, отснял все места посадки Аполлонов американских. И снял, наконец, теорию лунного заговора, потому что все точки отсняты, все Аполлоны видны. Аппарат, который отправляется, еще пока отправляется к Марсу, построен на той же платформе, что и лунный спутник Чандраян-1. Это такой же куб размером примерно 1.5 метра с солнечными батареями. Так вот, китайцы пока до Марса не добрались. Причем не добрались они в некотором смысле по вине России, потому что китайский марсианский аппарат должен был паровозиком пристроиться к российскому аппарату «Фобос-Грунт». Но поскольку «Фобос-Грунт» потерпел аварию, то вместе с ним погиб и китайский аппарат, небольшой такой спутник «Престижа», который должен был стать спутником Марса. Но теперь вот очень вероятно, что Индия станет четвертой, с которой достигнет Марса, после России, Соединенных Штатов и Европейского Союза. Марсианский спутник, который создан по аналогии с лунным спутником, тоже проходит вот такую сложную процедуру раскрутки вокруг Земли. Первые 3 импульса он в этой процедуре выдал нормально. Если все будет успешно, то спутник отправится к Марсу 30 ноября.
Экономика Индии в последнее время развивалась довольно бурно, но в целом уровень жизни в этой стране очень низкий. Чем обусловлено такое внимание к космической программе сейчас? Наличием большого количества квалифицированных кадров, экономическими потребностями, необходимостью укреплять международный политический престиж Индии? Я говорю уже о 21 веке.
Как я уже говорил, космическая программа имела очень мощную политическую поддержку давних времен, еще и по военным причинам, но еще и потому, что ее главные, так сказать, пропоненты имели большой политический вес в Индии. В то же время Индия в целом еще со времен Индиры Ганди придерживалась позиции, что необходимо комплексное развитие, и что, несмотря на определенную отсталость регионов, нужно нарабатывать технологии, нужно нарабатывать возможности для того, чтобы удержаться на волне развивающегося научно-технического прогресса, и это дало определенный эффект. Между прочим, ведь Индия один из основных поставщиков на мировой рынок программистов на сегодняшний день, несмотря на то, что это до сих пор еще аграрная и довольно отсталая в целом страна. Ну и не надо забывать, что Индия по-прежнему находится в достаточно сложных геополитических условиях, соседство с Пакистаном, наличие ядерного оружия у него. Поэтому они не могут себе позволить дать слабину в технологических вопросах такого стратегического характера. И в частности развивают и ряд национальных космических программ, связанных со связью, связанных с навигацией. У них есть свои навигационные спутники, связанных с исследованием природных ресурсов. У них есть свои спутники дистанционного зондирования, спутники метеорологические. Это все реальные потребности экономики. Это вот такой вот комплексный вопрос. В некотором смысле космической программе Индии повезло с политической поддержкой, но в то же время есть и реальная экономическая потребность. И, кстати говоря, Индия уже вышла на международный рынок космических запусков и запускает некоторые спутники, в том числе по заказам европейских стран.
Об индийской космической программе рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Мы продолжаем программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. В Пакистане количество сексуальных преступлений против детей, согласно обнародованной статистике, в последний год выросло более чем на 20%. Однако правозащитники заявляют, что о большем числе надругательств над детьми становится известно потому, что эти преступления просто перестали скрываться всеми, кто о них знает, как это было ранее. Жертвы и родственники пострадавших все чаще открыто требуют правосудия, отказываясь от традиционных представлений о сохранении чести семьи любой ценой. Общественное мнение в отношении преступлений на сексуальной почве сегодня в Пакистане начинает заметно меняться. Если объектом преступления становится ребенок, то все чаще гнев и публичное, да и уголовное осуждение настигают не жертву, а преступника. Ранее пострадавшие дети, родители и их родственники, особенно в консервативной пакистанской сельской глубинке, предпочитали скрывать факт насилия, чтобы не быть опозоренными, согласно традиционным понятиям о морали, и даже не оказаться в роли правонарушителей в районах, где за правопорядком и соблюдением норм шариата следят местные исламские советы старейшин. Случаи, когда суровому наказанию за безнравственность подвергаются изнасилованные девочки-подростки, становятся реже. В прошлом 2012 году в Пакистане было зафиксировано более 3800 случаев сексуального насилия в отношении детей. Но этот рост в цифрах объясняется изменением общественного сознания, говорят активисты местной неправительственной правозащитной организации «Сахиль», основанной в 1996 году и занимающейся проблемами предотвращения сексуальной эксплуатации детей и подростков в Пакистане. Исполнительный директор «Сахиль» Маниза Бано рассказывает в интервью «Радио Свобода», что сейчас рост такой статистики – это не тревожный сигнал, а скорее свидетельство положительных изменений.
Безусловно, о случаях изнасилования детей говорят и сообщают все чаще. Ранее эта тема была запрещенной, непроизносимой, однако все больше людей отваживается сообщать о преступлениях.
Каждый день в Пакистане, по данным организации, жертвами преступников становится не менее 10 мальчиков и девочек. Власти в Исламабаде, как считает Маниза Бано, пока не считают решение этой проблемы приоритетной задачей, так же, как и полиция, которая зачастую отказывается оказывать поддержку и защищать пострадавшие семьи. В Пакистане существует так называемый Совет исламской идеологии, государственный орган, определяющий, насколько тот или иной закон страны соответствует нормам шариата. Его члены все чаще подвергаются критике за то, что по их настоянию в Уголовном кодексе сохраняется знаменитое шариатское положение, предписывающее любой жертве изнасилования, желающей обратиться с заявлением, предоставить суду не менее 4 свидетелей случившегося. В противном случае сам пострадавший или пострадавшая могут быть обвинены в лжесвидетельстве. Ханиф Панизай, возглавляющий в провинции Белуджистан региональное представительство Пакистанского общества защиты прав детей и подростков, утверждает, что очень многие сексуальные преступления в Пакистане, и против детей в том числе, совершаются по причине пробелов в законодательстве, о которых осведомлены потенциальные насильники. Женщины и дети в нашей стране – это крайне уязвимая часть общества, их очень легко сделать жертвами. Правоохранительные органы, полиция часто просто не понимают, что они обязаны защищать их, в том числе от таких преступлений. Мы призываем правительство реформировать, наконец, правовую структуру в этой области, так как пока в стране нет законов, помогающих выявлять и наказывать сексуальных преступников. Впрочем, региональные и общинные судебные органы Пакистана, как считают в организации «Сахиль», демонстрируют все больше решимости бороться с преступностью против детей. Последний нашумевший случай произошел в провинции Пенджаб, где по решению суда было начато полицейское расследование в отношении предполагаемых насильников, один из которых занимает высокое общественное положение. В городе Лахор в сентябре этого года отец 4-летнего мальчика публично обвинил директора и дворника одного из частных детских садов в изнасиловании и избиении своего ребенка, который был найден без сознания в одной из запертых комнат здания. 8 ноября председатель Высокого суда Лахора приказал суду низшей инстанции организовать следствие по этому делу и публично представить полный отчет. Директор организации «Сахиль» Маниза Бано отмечает, что по уголовным делам, подобным этому, суды начинают выносить все более суровые приговоры, вплоть до смертной казни.
Судебные и следственные органы все чаще занимаются делами о насилии над детьми с полной беспристрастностью, профессионализмом и без снисхождения, и стараются почти не оставлять подсудимым шансов избежать наказания. Это действительно позитивные изменения, ведь ранее такое случалось очень редко. К тому же такие уголовные дела стали рассматривать быстрее, без многомесячных проволочек.
Как добавляет Маниза Бано, каждый справедливый суд демонстрирует людям, особенно из социальных низов, что их просьбы о помощи не будут оставлены без внимания. Пакистанский режиссер-документалист и общественный активист Самар Миналла рассказывает, как заметно на настроение публики в этом отношении повлияли усилия правозащитников и журналистов.
Главное – это то, что чем больше мы видим таких дискуссий по телевидению, вообще повсеместно, тем большее число людей начинает понимать, о какой чудовищной жестокости и о какой грязи идет речь. Люди начинают переживать, сочувствовать жертвам, и главное, до них доходит, что это не частное дело той или иной семьи, опаснейшее преступление, и что никогда не нужно бояться и стесняться просить о помощи.
По данным правозащитников из организации «Сахиль», в 2012 году в Пакистане 71% жертв насильников-педофилов составили девочки, а 29% – мальчики. Около 52% всех преступлений было совершено в сельской местности, 48% – в городах и крупных поселках. Большая часть всех изнасилований детей, 68%, произошла на востоке страны, в самой населенной и второй по площади провинции Пакистана – Пенджаб. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США. У микрофона Александр Гостев. 14 ноября Международный олимпийский комитет закончил прием заявок на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года. Среди городов-претендентов – Алма-Ата, Львов и Осло. Подано и несколько двойных заявок. Польша и Словакия хотят совместно провести игры в Кракове и Ясне. Два шведских города – Стокгольм и горный курорт Оре – тоже готовы принять Олимпиаду. Свою двойную заявку подал и Китай. Вот о ней я беседую со своим коллегой, китаистом Андреем Шароградским. Заявку на проведение зимней Олимпиады 2022 года подали совместно Пекин, принимавший летние игры в 2008 году, и город Джанцзякоу, не слишком известный в мире. Чем обусловлен такой выбор?
Может, наверное, показаться странным, что подают заявку два города, расположенные в 250 километрах один от другого. Я имею в виду Пекин, столица КНР, и Джанцзякоу, один из уездных городов в провинции Шаньси, это к северу от Пекина, но на самом деле все выглядит вполне логично. Пекин недавно принимал летнюю Олимпиаду, там осталась очень неплохая олимпийская инфраструктура, и эту инфраструктуру можно адаптировать и под зимние виды спорта, такие как хоккей, фигурное катание, и на это и рассчитывают те, кто подавал заявку. Что же касается Джанцзякоу, сейчас это не очень развитый горный курорт. Горные лыжи пока, например, не так популярны в Китае, как будут, если там состоятся зимние Олимпийские игры. Но в рамках вот этой заявки говорилось о том, что туда построят скоростную дорогу, и таким образом до города можно будет добраться за 40 минут вместо нынешних 3 часов. И понятно, что сейчас перед Олимпийским комитетом стоит серьезный выбор. Можно взять, например, Осло или шведский город, который тоже подал заявку. Если же Олимпийский комитет по-прежнему хочет, чтобы олимпийские проекты что-то еще приносили тем государствам, которые организовывают Олимпийские игры, то я бы на эту заявку обратил внимание, хотя бы потому, что Джанцзякоу, металлургическая промышленность, а добыча угля, добыча железной руды, там нехватка воды, я уверен, что инфраструктура будет улучшена. Китайские власти делают ставку на улучшение окружающей среды, мы недавно говорили о смоге в том же Пекине, я не сомневаюсь, что ради этой Олимпиады будет очень много сделано и в этом направлении. В результате Китай получит лучшую атмосферу сразу в двух городах, и, я уверен, великолепный горный курорт, куда с удовольствием будут приезжать и китайцы, и иностранные туристы, потому что там, по крайней мере, пока цены значительно ниже, чем во многих других странах, в том числе и в Азии.
Вопрос очень личный, от себя. Вы описали Джанцзякоу как промышленный, не очень примечательный центр с достаточно сложной экологической ситуацией, как почти во всех китайских городах. То, а вот чем он интересен, этот город? Есть ли у него какая-то особая история?
Да, и это дает дополнительные очки вот этой заявки. Дело в том, что самое известное место на Великой Китайской стене называется Бадалин, неподалеку от Пекина. Туда тоже сейчас очень легко добраться. А вот второе по известности, по значению, это как раз город Джанцзякоу. Он и возник как пограничная застава у Великой Китайской стены. Китайская стена строилась очень долго. Ее начал строить император Цинши Хуанди еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Но вот этот город только в 15 веке стал довольно быстро развиваться. Это была стратегически важная застава, потому что Великая Китайская стена, как известно, оберегала Китай от набегов кочевников. Но, конечно, она играла не только военную роль, но и торговую. И там очень много разных торговых операций проводилось. И вот таким образом как раз в 15 веке этот город стал особенно бурно развиваться. И, кстати, к нему имеют отношение и российские торговцы, потому что там существовала в конце 19 века колония русских торговцев. И вообще через Джанцзякоу прибывали в Китай русские посольства и купцы из Кяхты. Это конечный пункт Сибирского тракта. Еще важно отметить, что город имеет и монгольское название, он называется Калган. Кстати, этимология Джанцзякоу – это «ворота семьи Джан». А Калган по-монгольски – это «ворота в Великой стене». Город находится на границе внутренней Монголии, и даже в 30-40-х годах он был столицей, вот именно под этим названием Калган, оно более известно в мире, ну, видимо, потому что его легче произносить, столицей марионеточного государства Мэнцзян. Оно было создано японской военной администрацией в центральной части внутренней Монголии, там население было 5,5 миллионов человек, в общем-то, немало, причем большинство из них составляли ханьцы, хотя управляли этим государством чингизиды. Японцы таким образом пытались контролировать центральную часть внутренней Монголии. Естественно, все это продолжалось до 1945 года, когда это государство перестало существовать.
История города, безусловно, очень интересна, если рассматривать его в будущем как место, где будет развиваться какая-то туристическая инфраструктура. А географически Джанцзякоу и его окрестности подходят ли для проведения соревнований на снегу? Вот если мы поговорили об истории, сейчас можно поговорить о географии.
Вполне подходящий город, потому что если говорить, скажем, о Швейцарии, Франции, мы представляем себе высоченные горы. В районе Джанцзякоу горы не такие высокие, высота там приблизительно 2100 метров над уровнем моря. Перепад высот порядка 550-600 метров. Там сейчас существуют горнолыжные трассы длиной до 2,5 километров. Я уверен, что можно и при необходимости и расширить. То есть такой рельеф, который позволяет, по-моему, организовывать неплохие и горнолыжные соревнования, и соревнования для тех, кто бегает на лыжах.
Как известно, важна не абсолютная высота, а перепад высот. Но если там снег каждую зиму, потому что в Китае как раз могут быть зимы в этом районе Китая, очень холодные, но при этом бесснежные.
Я специально искал по этому вопросу какие-то данные, и более-менее можно быть уверенным, что с середины ноября снег там уже лежит. Тем более, что сейчас существуют и вот эти машины, которые создают снег, но на надо учитывать, если сравнивать с тем же Сочи. Если Сочи – это все-таки фактически субтропики, и там вот эти перепады температуры могут быть колоссальными, то в январе, феврале можно быть абсолютно уверенным, что температура на местности позволит этот снег сохранить.
Об олимпийских перспективах Китая я беседовал со своим коллегой-китаистом Андреем Шароградским. Вы слушали «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами Европы и США. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня мы, как всегда, поговорим о Европе, и в поле нашего зрения будет Турция, которая возобновила переговоры о вступлении в Европейский Союз, а также Голландия и Франция. Лидеры правых популистских партий этих стран объявили о координации своих усилий в преддверии выборов в Европарламент. Об этом во второй части программы. А начнем с темы, касающейся экономики Европы, которая продолжает быть актуальной в Европейском Союзе, поскольку стагнация тоже продолжается. Поводом для сегодняшнего разговора послужило решение Европейской комиссии расследовать экспортную политику Германии. Экономическое благополучие этой страны в кризис вызывает подозрения. Европейская комиссия намерена расследовать политику Германии из-за профицита платежного баланса этой страны, иными словами, из-за высокого спроса на немецкие товары в мире. Это, по мнению комиссии, вызывает подозрения. В Германии экономика процветает, в то время как в других странах Европейского Союза растет безработица и наблюдается промышленный спад. Если удастся доказать, что речь идет о политике, которая наносит ущерб другим членам ЕС, Германия может заплатить большой штраф – более 2,5 миллиардов евро – или 0,1 внутреннего валового продукта страны. Чтобы как-то смягчить реакцию на стремление наказать самого экономически успешного члена ЕС, Европейская комиссия начала расследование против еще 15 стран за то, что они не в состоянии выполнить условия, выработанные для спасения их экономики. Германию не впервые критикуют за сильную ориентацию на экспорт. До недавнего времени это делали в основном страны, которые наиболее сильно пострадали из-за экономического кризиса – южные и часть восточных государств ЕС. Однако к лагерю критиков недавно присоединились Соединенные Штаты. В отчете Министерства финансов США о международной экономике и курсе валют, который публикуется раз в полгода, о состоянии внутреннего спроса в Германии говорится как об анемии. Отсутствие увеличения спроса в Германии и зависимость этой страны от экспорта препятствует установлению баланса. Под этими словами подразумевается, что страны Евросоюза не могут выйти из кризиса, потому что немцы не покупают товаров своих соседей. Соединенные Штаты считают, что виной тому низкие в сопоставлении с экономическим уровнем зарплаты в Германии, что позволяет этой стране экспортировать больше товаров. Они стоят дешевле, чем в странах, где зарплаты выше. Среднестатистическая зарплата в Германии равна до уплаты налогов 3,5 тысячам евро. Поэтому Министерство экономики этой страны отвергает критику, будто всему виной низкие зарплаты. По мнению министерства, не заработная плата, а конкурентоспособность подстегивает спрос на немецкие товары по всему миру. У европейского комиссара по финансовым вопросам Оли Рена иное мнение. С 2007 года профицит платежного баланса Германии превышает допустимые показатели, установленные в Евросоюзе, не более 6% ВВП. В свою очередь, политики в странах Южной Европы указывают на то, что небывалый рост экспортных показателей Германии связан с единой европейской валютой, курс которой уравновешивается за счет стран, где экономически не все так благополучно. Этого мнения придерживается и американский эксперт, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман. Экономист международной инвестиционной компании GNT Петр Скленарш считает, что Германию наказывают необоснованно.
Причины, по которым Европейская комиссия решила начать расследование, мне кажется, лишенными здравого смысла. На мой взгляд, это продиктовано исключительно стремлением помочь тем странам Евросоюза, которые не справляются с экономическим кризисом и не способны увеличить конкурентоспособность собственной продукции. То неравновесие, которое возникло и на глобальном уровне, и среди стран еврозоны, не связано с тем, как Германия развивает свою экономику. Берлин искусственно не субсидирует свои предприятия, чтобы выпускаемая ими продукция была дешевле. Он, наоборот, действует ответственно. Например, по немецким законам рост зарплаты зависит от роста производительности труда. В других странах зарплаты повышали без привязки к этому показателю. Так произошло, например, во Франции. Промышленная продукция этой страны стала стоить дороже. Это привело к тому, что Франция теперь больше импортирует, а не экспортирует. Разница составляет 70 миллиардов евро. У таких стран есть только два выхода. Либо начать непростые реформы, которыми будут недовольны граждане, либо наказать успешного игрока. Если конкурентоспособность Германии снизится, то повысится спрос на товары других стран, например, в автомобильной промышленности. Но мне кажется, что за нынешним решением кроется непреодолимое стремление немного уменьшить последствия экономической стагнации.
Какие факторы способствовали тому, что Германия, в отличие от своих соседей, добилась экономического успеха?
За последние 10 лет, с одной стороны, были проведены реформы рынка труда. Правило роста зарплат в зависимости от продуктивности труда действует не только в Германии, но и на немецких предприятиях, работающих за рубежом. Это касается всех крупных концернов – Mercedes, Volkswagen, Siemens, Adidas и других. Но не стоит забывать, что Германия исторически является индустриальным лидером. Промышленность и экспорт составляют основу немецкой экономики на протяжении последних 150 лет. Там всегда существовала ориентация на мировой рынок, а не только на обслуживание потребителей или внутри страны, или позже Европы. Это была ошибка, например, Италии и Франции. Промышленность этих стран сильно зависит от поведения потребителей в Европейском Союзе. Проблемы еврозоны усугубили эту ситуацию. А немецких компаний это коснулось в меньшей степени, так как их товары покупают не только в Европе, но и в Соединенных Штатах, Латинской Америке, Китае, Юго-Восточной Азии.
Это было мнение экономиста Петра Склинержа. Спор, возникший вокруг решения Европейской комиссии проверить профицит платежного баланса Германии, попытался смягчить глава Европейского центрального банка Марио Драги, который заявил, что экономическое неравновесие в ЕС необходимо преодолевать не за счет ослабления конкурентоспособности Германии, что может привести к нарушению стабильности всей еврозоны, а за счет роста конкурентоспособности других стран ЕС. Драги также обратил внимание на то, что позитивные показатели немецкой экономики связаны с тем, что Германия раньше других провела реформу рынка труда, в чем может служить примером другим странам. Германия действительно была подготовлена к нынешнему финансовому кризису лучше остальных членов Евросоюза, но это стало понятным только после банкротства американского банка Lehman Brothers, с чего и начался нынешний кризис. Проблемы, связанные с построением социального государства, возникли у Германии раньше, чем у соседей, и были связаны с объединением ФРГ и ГДР после падения Берлинской стены. Увеличившиеся расходы общего бюджета на пособия по безработице, медицинское обслуживание и пенсии заставили социал-демократическое правительство Герхарда Шредера сосредоточиться на реформах, которые в обычных условиях более склонны проводить правые партии. Шредер попросил разработать реформу рынка труда тогдашнего шефа компании Volkswagen Петера Харца, который возглавил созданную для этих целей комиссию. В основе новой политики, которую Германия реализовала с 2002 по 2005 годы, была поддержка частичной занятости, упразднение некоторых видов социальных пособий, помощь безработным в поиске нового рабочего места и невозможность получения государственной помощи в случае отказа сотрудничать при поиске работы. Но самое главное в законах, в прессе получивших название «Харц-1-4» и принятых в рамках реформы рынка труда, было заложено ограничение роста зарплат. После начала экономического кризиса не раз предпринимались попытки изменить сложившееся в Европейском Союзе экономическое неравновесие. Однако выдвинутые предложения наталкивались на резкий отказ канцлера Германии Ангелы Меркель. За это она получила прозвище «Леди Нет». Свою «нет» Меркель сказала в ответ на предложение ввести общие для всех стран еврозоны облигации, что помогло бы Южной Европе получить более дешевые кредиты на погашение бюджетных расходов, связанных с кризисом. «Нет», Меркель ответила и на попытку создать банковский союз, который обязал бы банки всех стран еврозоны помогать друг другу в случае банкротства. Зато канцлер Германии не забывала уколоть менее успешных соседей, призывая их обуздать непомерный дефицит бюджета и провести реформы. По мнению экономиста Петра Склинержа, предложения по еврооблигациям или банковскому союзу не повлияли бы на уменьшение объемов немецкого экспорта.
То бы то не решило.
Такие меры ничего бы не изменили, они могут помочь справиться с другими проблемами, например, сплотить страны еврозоны, но не решают проблему более низкой конкурентоспособности французской, испанской и итальянской промышленности по сравнению с немецкой. Эти страны хотели бы получить часть заказов, которые сегодня имеют компании в Германии. Так что мы наблюдаем борьбу за национальные интересы. Ситуация может измениться из-за внешнего давления на Берлин, если в Германии повысят зарплаты или будут введены санкции.
Весь нынешний спор о причинах сильной экономической позиции Германии вращается вокруг конкурентоспособности и размера зарплат. Известно, что немецкие компании пользуются дешевой рабочей силой в других странах, например, в Чехии или Словакии. В этих странах часть промышленных предприятий зависит от немецких заказов, а кроме того, зарплата в 3 раза ниже, чем в Германии. Может быть, причину стоит искать не в самой Германии, а скорее в тех возможностях, которые у западных компаний появились после расширения Евросоюза в 2004 году, когда членами ЕС стали страны с дешевой рабочей силой.
Я так не думаю. Конечно, низкая заработная плата влияет на конечную стоимость продукции, однако это лишь одна, не главная причина экспортной силы Германии. Мне кажется, что реформа рынка труда, а речь идет об одной из самых густонаселенных стран Европейского Союза, более 80 миллионов человек, имела намного более сильный эффект, чем поставки деталей для станков или автомобилей из стран Центральной и Восточной Европы. Итальянские и французские компании пользуются такими же выгодами, как и немецкие. Они используют дешевый труд жителей не только Европейского Союза, но даже Турции.
Это было мнение экономиста инвестиционной компании GNT Петра Скленержа. Жители стран еврозоны далеки от законов экономики, и доминантное положение Германии вызывает у них раздражение. Иногда эти эмоции приобретают радикальные формы. Каждый приезд немецкого канцлера в Грецию сопровождается демонстрациями с плакатами, на которых изображена свастика. Все это заставило Ангелу Меркель недавно заявить, что идея гегемонии Германии в Европе ей не близка. Однако пока что эти слова не влияют на общественное мнение в некоторых европейских странах. Эти и другие причины заставляют Европейскую комиссию принять нынешние не слишком логичные меры – начать расследование против экспортной политики самой экономически успешной страны еврозоны. Подобные расследования, однако, длятся довольно долго. Многие месяцы требуются на сбор необходимых данных и их анализ. С другой стороны, непоколебимое положение немецкой экономики не обязательно продлится долго. Даже успешные страны сталкиваются с проблемами старения населения, требующей модернизации инфраструктуры, несовершенной системой образования. Все это может замедлить дальнейшее развитие Германии. Более того, после решения отказаться от ядерной энергии, конкурентоспособность немецких предприятий снизится, так как цены на электроэнергию будут расти. Один из членов Европейской комиссии Гюнтер Эттингер, например, считает, что Германия ныне находится на пике своего развития. В Берлине сейчас спорят о введении минимальной заработной платы, а также о повышении пенсий, что является частью коалиционных переговоров между Ангелой Меркель и социал-демократами. Эти меры ключевые для участия левоцентристов в правительстве, однако экономисты считают, что это нанесет серьезный ущерб будущему экономическому росту страны. Вы слушаете проект «Европа. Радио Свобода». Следующая тема о возобновлении Европейским Союзом и Турцией переговоров по вступлению этой страны в ЕС. Так произошло после 3-летнего перерыва. До намеченной цели, однако, еще очень далеко. Между сторонами остается слишком много нерешенных проблем. О них расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Престарелой европейской невестой называют Турцию, которая около 30 лет стучится в двери Евросоюза. Тех, кто верит в то, что присоединение к ЕС когда-нибудь произойдет, в шутку называют турецкими вертерами. Возможно, эти слова отражают реальное отношение общества к слишком длительному процессу переговоров с ЕС, который занимает все меньше и меньше места на страницах турецких газет. Переговоры шли по 14 позициям. Полностью договориться смогли пока только по двум. Нынешний раунд посвящен региональной политике. Речь пойдет о создании новых рабочих мест и повышении уровня и качества жизни. Эгемен Багыш, министр по делам ЕС, возглавляющий турецкую делегацию на переговорах, даже пошутил, что его страна все еще готова выйти замуж за ЕС.
Тем более, что с экономической точки зрения это было бы очень логично. ЕС – крупнейший торговый партнер Турции, а более 70% прямых иностранных инвестиций в турецкую экономику – европейские. Объем двусторонней торговли – более 120 миллиардов евро в год. Если Турция станет членом Евросоюза, этот показатель, и без того немаленький, по всем прогнозам заметно возрастет.
Переговорный процесс замедлился с 2007 года и окончательно пришел в тупик в 2010 году. Главными камнями преткновения стали отказ властей Турции признать геноцидом массовые убийства армян в Османской империи около 100 лет назад и вопрос о Кипре. Южная часть этого островного государства, населенная греками, как известно, является с 2004 года полноправным членом Евросоюза, а северная, где проживает турецкое меньшинство, была оккупирована войсками Турции в 1974 году. Там была создана Турецкая республика Северного Кипра, которую до сих пор не признало международное сообщество. Многим туркам поведение Евросоюза по отношению к их стране кажется нелогичным и даже оскорбительным, говорит житель Стамбула 30-летний Айдын.
Экономика Турции на подъеме. Европа, напротив, находится в затяжном кризисе. Греция, Португалия, Кипр на грани банкротства. Однако нас не берут в Союз, хотя туда принимают ряд менее экономически развитых стран. Это вызывает у нас разочарование и непонимание. Например, Хорватия, которая начала переговоры о вступлении вместе с Турцией в 2005 году, стала 28-м членом ЕС с 1 июля нынешнего года.
В ходе переговоров ряд европейских политиков, в частности, бывший президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель, выступили против полноправного членства Турции в ЕС, предложив вариант привилегированного партнерства, который не устроил амбициозное руководство Турции, к тому времени уже посматривавшее на восток. Разочаровавшись в Евросоюзе, Анкара стала искать альтернативные варианты и выстраивать планы по созданию чего-то подобного ЕС на Ближнем Востоке. Развернулось активное сотрудничество с арабскими странами. Турция – одна из немногих исламских стран, которые могут похвастаться развитой демократией, стремилась выступать в роли старшего брата. В Стамбул потянулись богатые арабы, которые скупали дорогие особняки. Пищевой гигант «Улькер» стал лидером на рынке исламских продуктов питания. Появилась даже исламская кола и печенье для мусульман. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция также готова присоединиться к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана и обратился к Владимиру Путину с просьбой принять его страну в Шанхайскую организацию сотрудничества. Ведь, по его словам, переговоры с ЕС потеряли всякий смысл. Оценку этим планам дает независимый журналист Айдын Арман.
После провала идеи сближения с Евросоюзом появилась новая политическая доктрина неоосманизма, которая предполагала возвращение к историческим корням, исламу и сближению с бывшими колониями Османской империи. Такая политика должна объединять тюркоязычные и арабские страны. Изменение приоритетов внешней политики Турции, несомненно, повлияло на ход переговорного процесса с Европой.
Турецкие газеты утверждали, что европейцы просто боятся страны с населением более 70 миллионов человек, исповедующих исламскую религию. Эти факты могли бы изменить демографическую ситуацию в стареющей Европе. После того, как Реджеп Эрдоган назвал Евросоюз закрытым христианским клубом, явно при поддержке правящей исламистской партии в Турции развернулась кампания противников сближения с Европой. В ней приняли участие как религиозно настроенные деятели, так и представители светской турецкой интеллигенции. Многие политики, например, утверждали, что у турок особый исторический путь, не связанный со странами Запада. Раздавались призывы пересмотреть заветы Кемаля Ататюрка, основателя Светской Турецкой Республики, который якобы провел насильственную вестернизацию Турции, прервав тем самым исторический путь развития страны. Профессор Хайдар Баас на протяжении многих лет доказывает неосуществимость идеи сближения с Европой, которая, по его словам, угрожает национальной самобытности страны.
Сама идея близости с Европой лежала у истоков современного турецкого государства. Страна скопировала европейскую манеру жизни, вплоть до одежды и европейских туалетов. Ататюрк заставлял нас жить как европейцы, называя это цивилизацией. Он забыл нашу историю, а ведь Османская империя объединяла огромные территории и была примером дипломатии для многих стран. Наша культура сильно отличалась от европейской, и именно поэтому они не хотят принимать нас в свою семью. У них другие обычаи, образ жизни, история.
Они требуют убрать из паспорта запись о принадлежности к исламской вере. Хотят закрыть религиозные школы, открыть 40 тысяч церквей, якобы для преподавателей религиозных меньшинств Турции. Нужны ли нам такие изменения? Нет.
Минувшим летом Турция и Евросоюз и вовсе стояли на грани полного разрыва. Отход от принципов демократии, изменение политического курса страны, усиление авторитарных тенденций и исламского фактора – все это сказалось на настроениях светской части общества. Турцию захлестнули антиправительственные акции протеста. Власти применили против демонстрантов дубинки, слезоточивый газ. Более 7 тысяч человек были ранены, несколько тысяч арестованы за сопротивление властям. Действия турецкого правительства вызвали резкую критику со стороны Европейского Союза, говорит участник акций протеста, активист созданной ими платформы Гези, 30-летний Айдын.
Представителям бизнеса, оппозиционных партий и гражданских организаций удалось предотвратить полный разрыв с Европой. Новый пакет демократических реформ, который в октябре приняло турецкое правительство, расширяет права курдов и других национальных меньшинств. ЕС отметил прогресс в области демократии и свободы слова. Европа все еще надеется, что принципы демократии остаются ориентиром при проведении реформ в Турции.
Несмотря на возобновление переговоров, все больше турок считают несбыточной идею европейской интеграции своей страны. По мнению представителей светской части общества, правительство Эрдогана проводит авторитарную политику и использует переговоры с ЕС только для того, чтобы обеспечить себе дополнительный электорат на всеобщих выборах в 2014 году. Кроме того, хотя переговоры с Евросоюзом уже принесли большие изменения в жизни турецкого общества, поскольку сопровождались рядом реформ, в целом власть остается далека от понимания принципов западной демократии. «Пора проснуться и взглянуть правде в глаза», — пишет в газетах «Юриет». Слишком долгий и медленный путь в Европу воспринимается и его сторонниками, и скептиками, как затяжной, похожий на кому сон, который не дает стране трезво оценить реальность.
Корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева рассказывала о Турции, которая возобновила переговоры о вступлении в Европейский Союз. Следующая тема связана с еще одной постоянно обсуждаемой в Евросоюзе темой – евроскептицизмом. Евроскептических взглядов в ЕС придерживаются в основном правопопулистские партии. Лидеры двух таких партий – Нидерландов и Франции – объявили о координации своих усилий в преддверии выборов в Европарламент, намеченных на май будущего года. В качестве своего главного врага Герт Вилдерс и Марин Ле Пен называют Европейский Союз, который, по их мнению, в своем нынешнем виде не имеет права на существование. Об этих переговорах и шансах правых получить поддержку у избирателей рассказывает голландский корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
На выборах в Европарламент в мае 2014 года известный голландский политик Герт Вилдерс, лидер правопопулистской партии «Свободы», рассчитывает создать единую фракцию с еще несколькими партиями националистического толка. Лидер французского национального фронта Марин Ле Пен на минувшей неделе навестила Вилдерса в Гааге. Каковы шансы Вилдерса и других евроскептиков на успех в новом Европарламенте? Разве не из-за своих лозунгов против единой Европы Вилдерс потерял голоса на прошлых выборах в нидерландский парламент в 2012 году, рассказывает автор книги Герт Вилдерс «Ученик волшебника», профессор, преподаватель политической теории и межэтнических отношений в Амстердамском университете и колумнист влиятельной газеты «Волкскрант» Майндерт Фенема.
На прошлых выборах партия Вилдерса потеряла места в парламенте потому, что провалилась попытка его ограниченного участия в правящей коалиции. В глазах избирателей он временно утратил возможность повлиять на политику правительства, и многие избиратели из стратегических соображений проголосовали не за его партию, а за более умеренную партию народной свободы, ВВД, партию премьера Марка Рютте. В надежде, что эта партия не пустит в правительство социалистов. Когда же после выборов оказалось, что партия Народной Свободы все-таки сформировала коалицию с социалистами, правые избиратели вновь стали массово поддерживать Вилдерса. Сегодня, по последним опросам, партия Вилдерса самая популярная в Нидерландах.
Действительно, по многим социологическим опросам, если бы выборы состоялись сегодня, победил бы Герт Вилдерс. «Победил» по-голландски означает, набрал бы гораздо больше мест в парламенте, чем в прошлый раз, и много по сравнению с другими партиями. Так социолог Марис де Хонт по результатам опроса за прошедшие выходные пророчит Вилдерсу 30 мест в парламенте из 150. Сегодня у партии в два раза меньше мест – 15. Не будем забывать, однако, что в Нидерландах никакая партия не может править одна. В любом случае придется формировать коалиционное правительство. Исторически так сложилось, что опросы общественного мнения показывают гораздо большую популярность партии Вилдерса, чем ее реальные результаты на выборах. На выборах сторонники Вилдерса часто мыслят стратегически и голосуют за другие партии, потому что хорошо понимают, что с Вилдерсом никто не будет формировать коалицию, даже если его партия победит. Но коалиция или фракция нескольких партий с партией Вилдерса в Европарламенте вполне реальна, говорит Майндерт Фенема.
Да, такая фракция может получиться. До сих пор ее сформировать не удавалось, но теперь шансы растут по двум причинам. Во-первых, в Евросоюзе все сильнее евроскептические настроения. Во-вторых, правопопулистские партии все больше становятся похожи друг на друга. Например, французский национальный фронт уже нельзя назвать антисемитской партией. Так по инерции еще иногда делают, но это неправильно. Важно иметь в виду также, что политики из антииммиграционных партий становятся все профессиональнее.
Но ведь в плане экономики Европа сможет оставаться конкурентоспособной, только если она останется единой. Есть ли у Вилдерса веские аргументы против этого?
На мой взгляд, нет, но многие голландцы считают, что есть. Вилдерс говорит, что мы должны вернуться к национальной валюте, гульдену. Мол, посмотрите на швейцарцев, у них остался их франк. Плохо идут дела у швейцарцев? Нет. Посмотрите на датчан с их кроной. Плохо идут у них дела? Нет. Вот такая аргументация.
Что за электорат покупается на подобные аргументы? Изначально Вилдерса поддерживали менее образованные слои населения.
Да, уровень образования его электората в целом невысок, но не стоит преувеличивать этот фактор. Например, в городке, где я живу, около 10% жителей – миллионеры. При этом популярность партии Вилдерса у нас выше среднестатистической.
Насколько опасны евроскептики в Европарламенте для будущего Европы и Нидерландов в частности?
На данный момент они не будут представлять большой опасности, потому что евроскептики очень размазаны по политическому спектру. Среди них есть как крайне правые, так и ультраправые партии. Иными словами, они пока не в состоянии объединиться в один кулак и нанести удар. В Европарламенте их будет много. Я не исключаю, что на выборах в Европарламент в Нидерландах за евроскептические партии проголосует больше половины избирателей. Но большого эффекта это иметь не будет, потому что такие избиратели будут голосовать кто за партию Вилдерса, кто за социалистическую партию. Она ведь тоже хочет вернуть гульден. Разумеется, все эти депутаты в новом Европарламенте смогут влиять на политику Евросоюза, но они не смогут развалить ЕС.
Станут ли евроскептики опаснее для Евросоюза в долгосрочной перспективе, будет зависеть от экономической конъюнктуры. Сегодня нидерландская экономика вновь начала показывать умеренный рост, но избиратели реагируют гораздо медленнее, чем биржевые показатели, говорит Майндерт Фенема. Так чем же руководствуется избиратель Вилдерса?
В основном эмоциями, желанием не утратить национальную независимость.
На прошлой неделе, во время визита Марин Ле Пен в Нидерланды, мы слышали много лексики, которая мне, как русской журналистке, до боли знакома. Суверенитет, национальный фронт.
Да, Путин тоже правый популист. Но правый популизм Вилдерса по своей природе очень отличается от правого популизма Путина.
Известно, что для Вилдерса, как это ни иронично, в центре внимания остается защита европейских гуманистических ценностей от иммигрантской интервенции. В том числе он опасается за права женщин, геев, свободу слова.
Да, в этом и состоит разница. И в этом смысле Вилдерс оказывает определенное влияние и на национальный фронт Марин Ле Пен. Ее партию изначально нельзя было назвать политической силой, выступающей в поддержку прав человека, но она таковой понемногу становится.
с автором книги «Герт Вилдерс. Ученик волшебника», профессором Амстердамского университета Майндер Том Фенема, беседовала Софья Корниенко, корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах. Вы слушали очередную передачу, подготовленную в рамках проекта «Европа. Радио Свобода». У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для устройств Apple и на базе Android.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу!